Здравствуйте, сегодня среда, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. ВСУ уничтожили склады боеприпасов и техники российских войск в Луганске и Мелитополе. Против Ильи Яшина возбуждено дело по статье о так называемых фейках о российской армии. Президент США Джо Байден начал большое ближневосточное турне. Также сегодня.
Я беспокоюсь за моих ребят. Они, как никто, с этим репертуаром, с чем-то, что мы можем писать. Я сейчас пытаюсь начать те спектакли, которые мы, может быть, не доведем. Эскизно, этюдно, импровизационно.
Исполнилось 90 лет со дня рождения режиссера Петра Фоменко. К сегодняшнему утру в городе Часов-Яр в Донбассе спасатели извлекли из-под завалов уже 46 тел погибших при ракетном обстреле со стороны России в минувшую субботу. Напомню, что этот обстрел, который привел к разрушению общежитий и многоэтажных жилых домов, в Министерстве обороны России называют высокоточным ударом, уничтожившим ангар с гаубицами американского производства и до 30 украинских боевиков. Российские средства массовой информации тем временем сообщают о сильных пожарах в оккупированном Луганске, а в телеграм-каналах появились видео, на которых слышны сильные разрывы, сопровождающие эти пожары. Это позволяет предположить, что ВСУ уничтожили и в Луганске очередной склад боеприпасов. Взрывы были вчера слышны и в захваченной российскими войсками базе МЧС Украины в городе Мелитополь. Вот что рассказывает законный мэр этого города Иван Федоров.
Рядом непосредственно с городом Мелитополем в 5 километрах была воинская часть. Одна из воинских частей вооруженных сил Украины. Они находятся смежно с базой МЧС особого назначения Запорожской области. На этой базе размещались, захватили также ее рашисты, они на ней размещали свои боеприпасы, технику. И вот в районе 14 часов было порядка 20 каких-то хлопков на этой базе, и после этого поднялся густой дым, и продолжались детонировать боеприпасы. На сейчас уже не детонируются, но я думаю, что кадры видео дыма и всего остального были предоставлены, видели. Это одна из тех баз, на которую рассредоточили рашисты свои боеприпасы после того, как была полностью уничтожена база в ночь с субботы на воскресенье, которая базировалась на территории города Мелитополя на аэродроме.
Это был мэр украинского города Мелитополь Иван Федоров. Вопреки утверждениям оккупационных властей города Новая Каховка в Херсонской области о том, что ВСУ нанесли там удар по складам с селитрой, эксперты сходятся во мнении, что в Новой Каховке был уничтожен именно большой склад боеприпасов. Вот мнение основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Ливиева.
Там человек, я не помню, кто это был, кто-то из оккупационной администрации, в режиме селфи снимает видео, и там на фоне виден дым со стороны Новой Каховки. Во-первых, он прямо сам говорит, что буквально за пару минут до того, как мы включили запись, прямо при нас произошел очередной взрыв. То есть тем самым он же сам и говорит, что есть вторичная детонация. Соответственно, это не может быть что-либо иное, кроме как боеприпасы. Во-вторых, на их видеозаписи очень четко видно, что дым, который поднимается с Новой Каховки, он такой серо-черный. Это сразу отметает версию про селитру. Потому что если бы это была бы селитра, был бы такой же дым, который мы уже не раз видели на Донбассе при попаданиях по аммиаку различному. То есть дым был бы такой рыжеватого цвета в дневном свете. В данном случае такого не видно. Мы, видимо, серый дым. Мы слышим показания человека из оккупационной администрации, кто говорит про вторичную детонацию. Мы понимаем, что это был склад боеприпасов. Плюс есть теперь уже спутниковые снимки, которые весьма оперативно появились. На них видны ангары до попадания и последствия того, что они были полностью уничтожены в результате попадания. И даже на земле, если присмотреться к спутниковым снимкам, там местами на земле видны такие воронки. То есть тоже становится понятно, что это взрывались боеприпасы. Именно к Каховской ГЭС подходит одна из железнодорожных веток, которые использует российская сторона для подвозки боеприпасов, снабжения для своих сил. Одна ветка идет, соответственно, со стороны Мелитополя до Каховской ГЭС, Ну и дальше она, по идее, идет в сторону Николаева, но там, естественно, уже территория, контролируемая Киевом. А вторая ветка идет, соответственно, с Крыма на Херсон. Вот и логично было, что около таких железнодорожных станций, которые использует российская сторона, будут искать склад. И вот его и нашли. Он в Новой Каховке, по нему ударили, и вот мы видим теперь результаты. Судя по мощности взрыва, по масштабности огня, которым все впечатлились, видимо, там было действительно очень много боеприпасов, и, насколько я знаю, из последнего, что я следил, вот из репортажа из Херсона, там вот буквально часа два назад все еще говорили, что продолжают местами взрываться эти снаряды со стороны Новой Каховки. Соответственно, склад был, очевидно, большой, ну и, в принципе, логично, рядом с железнодорожными путями, скорее всего, будет самый большой склад, потому что сначала вы сгружаете с поезда на площадку где-то рядом, и только потом, может быть, развозите на какие-то отдельные мини-склады ближе к линии фронта какой-нибудь. Поэтому склад был очень большой, и это, конечно же, большой плюс, большой бонус в пользу, как сейчас заявляют, начавшегося контрнаступления Украины. В теории могла быть и точка, например, ракетный комплекс «Точка», но, как мы видим сейчас, Украина старается точки «У» применять по тем объектам, по которым нельзя применять «Хаймарсы», то есть это объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. А для вот таких важных целей далеко в тылу российских войск они применяют в основном «Хаймерс», которые бьют очень точно. Тем более, это очень важно, потому что если вы будете пытаться попасть по складу ураганом или градом, даже если град будет добивать до этого склада, все равно град и ураган – это неточное оружие, и вам придется делать перестрелку. Поэтому, скорее всего, вы будете сначала еще попадать по каким-то жилым массивам. То есть будет высокая вероятность сопутствующего ущерба в виде жертв среди мирного населения. А когда у вас есть управляемые и корректируемые снаряды GMLRS, которые наводятся по GPS для «Хаймерсов», вы можете буквально одним выстрелом сразу попасть точно в цель, максимально снизив сопутствующий ущерб. Как только «Хаймарсы» появились на фронте и как только появились обученные украинцы для управления «Хаймарсами», сразу вот это вот все началось. Более того, как вы видите, как только появились «Хаймарсы» на фронте, сразу начали достреливать оставшиеся точки «У». То есть, видимо, до этого их как-то берегли, как-то не стреляли. А потом, как только появились «Хаймарсы», начали появляться вот эти вот сообщения о попаданиях по объектам территории Белгорода или Белгородской области, как раз из-за точек «У». Потому что теперь их можно не экономить, потому что все равно есть «Хаймарсы», а точки «У» доизрасходовать можно. Да, именно с этим все и связано. Плюс, скорее всего, в ближайшие недели это частота, которая и так высока, потому что мы каждый день видим все новые и новые попадания по складам боеприпасов. Она, скорее всего, частота увеличится, потому что мы ожидаем, что все-таки западные страны сдержат свое обещание и в скором времени поставят установки М270. Это, по сути, те же «Хаймерсы», только на гусеничном шасси. И у них не 6 выстрелов, а 12.
Говорил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Должен оговориться, что в прошлом выпуске допустил неточность, сказав, что в Новой Каховке нет завода по производству оборудования для гидроэлектростанций. Такой завод есть, а заместитель председателя облсовета Херсонской области Юрий Соболевский, которого я цитировал во вчерашнем выпуске, имел в виду, что этот завод не имеет международного значения, как это утверждают оккупационные власти Новой Каховки. Оппозиционный политик Илья Яшин стал очередным противником российской агрессии в Украине, против которого возбуждено уголовное дело по статье Российского уголовного кодекса о так называемых фейках про российскую армию. Дело было возбуждено в тот момент, когда Яшин отбывал административный арест по обвинению в неповиновении полицейским. Похожим образом, кстати, российские силовики действовали в отношении Владимира Карамурзы. Он тоже обвиняется в так называемых фейках об армии. Илья Яшин с первых дней войны открыто осуждал ее, но, несмотря на опасность оказаться за решеткой, отказывался уехать из России. Вот что Илья Яшин говорил в эфире YouTube-канала «Популярная политика» еще в начале марта.
Это закон, наверное, один из самых безумных, один из самых репрессивных за всю историю путинской России. Вас действительно могут отправить за решетку за то, что вы называете боевые действия на территории соседнего государства войной, где там рушатся города, где убивают людей. Вы говорите, послушайте, ну это война. Вам говорят, будьте любезны, пожалуйста, за решетку. Вас могут посадить за то, что вы, рассказывая о потерях российской армии, якобы ее дискредитируете. Вас могут посадить за решетку за то, что вы, критикуя действия верховного главнокомандующего, опять же, дискредитируете российскую армию или препятствуете ее, так сказать, благородной миссии. И этим законом, ну, реально пытаются всех запугать и заткнуть рот, и уже за первые там несколько дней после его принятия несколько десятков дел возбуждено по всей России. Причем возбуждают дела в отношении там стариков, там студентов в Костромской области, что меня особенно поразило. Возбудили дело в отношении священника, который читал антивоенные проповеди. И на сайте своей церкви, деревенской церкви, маленькой деревенской церкви, разместил антивоенную петицию. Представляете, ну, то есть настолько эшникам и ФСБшникам важно всех задавить, что они приехали в эту деревню Костромскую, нашли этого священника, настоятеля церкви, и составили на него протокол. И, ну, то есть это действительно новая абсолютно реалия, такого не было никогда в нашей стране. И в этой ситуации, вы говорили об этом в своем эфире, люди действительно массово бегут. У меня, ну, то есть вот друзей, которые связаны там с политикой или с независимой журналистикой, в Москве осталось, ну, там реально по пальцам руки можно пересчитать. И в этих условиях у любого человека возникает мысль либо там об эмиграции, либо о том, чтобы как-то там, не знаю, ну там поаккуратнее формулировать мысли, ну, это, ну то есть включаются механизмы самоцензуры. И я много об этом рефлексировал, но я прям чувствую, что людям действительно важно услышать, что ну кто-то остается и готов сопротивляться. Потому что, ну, все-таки уезжают сотни, а миллионы там людей, там, да, наших сторонников, они не имеют возможности никуда уехать. И им важно слышать, что, ребята, ну, давайте как-то мы все-таки выдохнем и будем понимать, что нельзя всех пересажать, и ну, нельзя просто всем заткнуть рот. Я действительно принял решение остаться, и смысл моего видео, вот этого обращения, в том, чтобы людям, которые думают так же, как я, показать, ну, примером своим, что, ребят, ну, можно как-то справляться с этим страхом. Этот страх не должен превращаться в панику. Мы можем этот страх реально контролировать. Бояться в этой ситуации абсолютно нормально. Когда людей убивают каждый день, когда людей сажают просто за то, что они называют войну войной. Бояться абсолютно нормально. Но если мы позволим этому страху себя контролировать, мы превратимся в скот, в стадо. Этого нельзя допустить. С этим страхом можно справляться, его можно контролировать, и я пытаюсь быть примером того, как это можно делать. Мне кажется, реакция людей будет зависеть от того, как человек, который оказывается в центре этих репрессий, себя ведет. Если человек ломается, то и люди, которые его поддерживают, ломаются. А если человек ведет себя достойно и достойно держит удар, то это, наоборот, людей может воодушевить.
Это был российский оппозиционный политик Илья Яшин. Против него возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках про российскую армию. Вчера стало известно, что российский журналист Юрий Дудь, признанный недавно российскими властями так называемым иностранным агентом, приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей по статье о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Многие средства массовой информации, сообщая об этом, терялись в догадках, за что конкретно дело было вообще возбуждено. Однако ясность в этот вопрос внесла глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина. По ее словам, так называемую гей-пропаганду нашли в интервью, которое Юрий Дудь взял больше года назад у акциониста Федора Павлова Андреевича, рассказавшего о своем каминг-ауте.
Я был в адском шкафу совершенно большую часть своей жизни. Ну, то есть меня спрашивают, ну это же тебя совратили, ну вот это как бы чисто русская тема, погнобить гея, да, или лесбиянку, или сказать, ну это же кто-то же сделал с тобой, да, после чего, это же мои друзья, некоторые там спрашивали до последнего, ну это же болезнь все-таки и так далее.
Если в российской политике есть геи, почему же геев так кошмарят?
Про которых все это знают.
Да. Почему же геев система так кошмарит?
Потому что нет худших антисемитов, чем евреи, потому что нет людей, которые свирепее относятся к женщинам, чем сами женщины иногда. То есть это все часть одного целого, которое связано с тем, что свое же собственное сообщество тебя гнобит хуже, чем кто бы то ни был еще.
Это был фрагмент интервью, которое Юрий Дудь взял больше года назад у акциониста Федора Павлова Андреевича. За это интервью Дудь был признан виновным в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних и приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей. Добавлю, что уже в ближайшую пятницу Государственная Дума России намерена принять закон, который фактически поставит вне закона любое упоминание о так называемой нетрадиционной сексуальной ориентации.
Гуманитарный коридор Программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал большое турне по Ближнему Востоку. Сегодня и завтра он проведет в Израиле, затем посетит палестинскую автономию и оттуда отправится в столицу Саудовской Аравии, Джедду, где пройдет саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В этом саммите принимают участие и делегации Египта, Ирака и Иордании. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, излагая программу ближневосточного турне, отметил, что его главная задача – закрепить и углубить стабильность в регионе, а также обсудить проблемы энергетики, усугубившиеся из-за войны в Украине. Президент Байден's fundamental objectives when it comes to the Middle East are straightforward. Фундаментальные цели президента Байдена, когда речь идет о Ближнем Востоке, просты. Регион с большей стабильностью и меньшим количеством войн, в которые можно было бы втянуть Соединенные Штаты. Регион, который менее терпим к терроризму, угрожающему американцам. Регион, который помогает решать проблемы глобальной энергетической безопасности в тот момент, когда война России против Украины потрясла глобальные энергетические рынки. Регион, где ни одна иностранная держава не может доминировать или получить стратегическое преимущество над Соединенными Штатами. Регион, который делает успехи в признании прав человека и человеческого достоинства. И, несмотря на постоянные проблемы, Ближний Восток, который посетит президент Байден, более стабилен, чем тот, который мы унаследовали 18 месяцев назад. Американцев, однако, в первую очередь заботит рост цен на нефть, отражающийся на каждом кошельке, даже если его владелец не покупает бензин. О том, что он намерен делать в этом отношении, президента Байдена спрашивают на каждой его встрече с прессой. Как мы только что обсуждали, американцы платят в среднем по стране почти $5 за галлон бензина. Вы собираетесь попросить наследного принца или короля увеличить добычу нефти? И если да, то как вы намерены это сочетать с вашим желанием привлечь их к ответственности за нарушение прав человека? Во-первых, цель поездки не в этом. Прежде всего, я отправляюсь в Израиль. А израильтяне считают, что мне очень важно туда съездить. И вдобавок к этому мы проведем конференцию государств Персидского залива плюс еще трех стран. Думаю, я увижусь с королем и наследным принцем, но это не та встреча, на которую я собираюсь. Они станут участниками гораздо более масштабного мероприятия. Но еще до того, как я туда поеду, я встречусь с израильскими лидерами, чтобы подтвердить нерушимую связь между Израилем и Соединенными Штатами. Отчасти цель поездки на Ближний Восток состоит в том, чтобы углубить интеграцию Израиля в регионе, что, я думаю, мы сможем сделать. И это благо, благо для мира и безопасности Израиля. И именно поэтому израильские лидеры так решительно высказались за мой визит в Саудовскую Аравию. Но если бы вы встретились с наследным принцем или королем, вы бы попросили их увеличить добычу нефти? Нет, я не собираюсь просить их об этом. Там собираются все страны Персидского залива. Я дал им понять, что, по моему мнению, они должны увеличить добычу нефти в целом. Это не только к саудовцам относится. И я надеюсь, они придут к выводу, что это отвечает их собственным интересам и есть смысл сделать это. На состоявшейся недавно в Лос-Анджелесе саммит Америк США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Еще четыре страны западного полушария – Мексика, Боливия, Гондурас и Гватемала – бойкотировали саммит в знак протеста против этого решения. Отталкиваясь от этого факта, журналист спросил пресс-секретаря Белого дома Карен Жан-Пьер, чем Саудовская Аравия лучше Кубы или Венесуэлы.
Карин, в своей характеристике трех стран, которые не были приглашены, вы сказали, что президент поставил барьер перед диктатурами, и этот моральный приоритет выше, чем, скажем, возможность получить больше нефти из Венесуэлы. Но когда вы коснулись Саудовской Аравии, вы сказали, что хотите работать ради наилучшего решения для американского народа. Означает ли это, что президент, назвавший Саудовскую Аравию государством-изгоем, не считает, что это диктатура, или считает, что при всех недостатках ее управления получить нефть важнее? Как вы сами сказали, президент сосредоточен на том, чтобы сделать что-то для американского народа. И если он решит, что взаимодействие с иностранным лидером отвечает интересам Соединенных Штатов, и что такое взаимодействие может принести результаты, тогда он пойдет на него. Саудовская Аравия была стратегическим партнером Соединенных Штатов на протяжении почти 80 лет. Нет никаких сомнений в том, что наши важные интересы переплетаются с интересами Саудовской Аравии. И президент рассматривает королевство Саудовская Аравия как важного партнера по целому ряду инициатив, над которыми мы работаем как в регионе, так и во всем мире. Помимо участия в саммите Совета сотрудничества Персидского залива, Джо Байден проведет в онлайн-формате саммит по продовольственной безопасности. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну а перед отъездом в ближневосточное турне американский президент Джо Байден принял участие в презентации цветных фотографий Вселенной, сделанных космическим телескопом Джеймс Уэбб. Это совершенно потрясающие фотографии, как мне кажется, даже для тех, кто не особо сведущ в достижениях космической науки. Первое полноцветное изображение показывает тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Олесь Кругляков.
Словно экипаж киношного звездолета, компания «Белого дома», усевшись за консолями управления, вглядывается в просторы Вселенной. Капитан, то есть президент, нажимает на кнопку и вуаля! На экране скопление галактик SMAX-0723. Такое, каким оно выглядело более 4,5 миллиардов лет назад. Это изображение покрывает участок неба размером примерно с крупицу песка на расстоянии вытянутой руки. Но на сегодня это самая глубокая фотография Вселенной из когда-либо полученных. Потребовалось 6 месяцев полета, 10 миллиардов долларов бюджета и почти четверть века совместной работы космических агентств США, Европы и Канады, чтобы, наконец, продемонстрировать миру, как говорят в НАСА, всю мощь инфракрасной обсерватории Джеймс Уэбб.
Эти снимки продемонстрируют миру, что Америке по плечу самые смелые задачи. Они напомнят нам и нашим детям, что для нас нет ничего невозможного и откроют перед нами доселе невиданные перспективы.
Утром 12 июля в сеть один за другим начали выкладывать первые снимки космического телескопа, сопровождая их пояснениями, какое значение для науки имеет та или иная фотография. Телескоп Джеймс Уэбб, запущенный в декабре прошлого года, находится на расстоянии более 1,5 миллиона километров от Земли, заслоняясь от Солнца и других объектов Солнечной системы многослойным тепловым щитом размером с теннисный корт. Его приборы охлаждаются до температур, близких к абсолютному нулю, чтобы никакие посторонние тепловые волны не мешали улавливать свет далеких галактик. Ученые называют Джеймс Уэбб преемником знаменитого орбитального телескопа «Хаббл», который более 30 лет восхищает человечество красочными снимками Вселенной. Среди снимков, показанных сегодня, туманность в южном созвездии Киля, гигантская экзопланета WASP-96b, туманность «Южное кольцо» и квинтет Стефана, группа галактик в созвездии Пегаса. И это лишь первые области дальнего космоса, на которые были направлены приборы нового телескопа. Если учесть, что ученые рассчитывают эксплуатировать Уэбб в течение 10 лет, впереди нас ожидают миллионы экзотических снимков и кто знает, сколько неожиданных открытий в глубинах космоса.
Рассказывал Олесь Кругляков. Добавлю, что сегодня стало известно, что Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Роскосмосом. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося режиссера, прежде всего театрального, конечно, режиссера Петра Фоменко. Не могу пройти мимо этой даты спектакли театра «Мастерская Петра Фоменко», которые я видел. «Война и мир», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Семейное счастье», «Триптих», «Маленькие трагедии» произвели на меня огромное впечатление. К сожалению, я уже много лет не был в этом театре. Не могу оценить, как он изменился за те 10 лет, что Петра Фоменко нет с нами. О том, что будет с его театром, Петр Фоменко, предчувствуя свой скорый уход, задумывался и сам. Вот что он говорил об этом в интервью Юрию Векслеру.
Думаю, что вопрос не веселый, но важный. По части учителей и учеников, я старомодно ударяю на учителей, профессоров. Вскрытие покажет, кто чей ученик, кто чей учитель. При жизни надо, мне кажется, не спешить с этими словами, потому что режиссеров наших, которые учились сейчас по всему миру, довольно много. В нашей мастерской, и, конечно, у Марка Захарова, и у Лени Хейфица, которых называют хейфицами. Нам удалось сделать то, что другие не хотели делать, потому что у них были свои театры. А мы ютились и пережили безумно унизительные и прекрасные годы, когда у нас не было, была полная бездомность, полная. Но благодаря тому, что мы на втором курсе уже делали спектакли, мы их играли где только возможно. И они были еще пока слепыми котятами, и я вместе с ними. Мы выдержали, как, я не знаю. Вот. И сейчас, ну, это опаснее время. У нас были черные периоды, но это бог с ним. Может ли театр, как он существует, и существует ли он только благодаря одному, не только волевому, властному и, может быть, природному качеству. Я беспокоюсь за моих ребят, потому что без меня будет трудно. Но они, как никто, с этим репертуаром, с чем-то, что мы, может быть... Я сейчас пытаюсь начать те спектакли, которые мы, может быть, не доведем, эскизно, этюдно, импровизационно, в зависимости от того, какой предмет. Но тем, чтобы они продолжили. Там есть десяток человек, ну, может быть, шесть, которые не дадут распасться мгновенно. И они поживут еще. Да они уже прожили период, который обычно в театре не выдерживают. А что касается взгляда на то, что будет дальше, надо сейчас делать и не думать об этом совершенно.
Это был фрагмент интервью, которое Петр Фоменко дал моему коллеге Юрию Векслеру. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося режиссера Петра Наумовича Фоменко. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».